Радио «Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: инвестиционно-предвыборные тарифы на электроэнергию в России, перебазируется ли государственный аэрофлот в частный аэропорт Домодедово, почему китайский юань имеет все шансы стать уже вскоре мировой резервной валютой, а у валют других крупных развивающихся стран таких шансов пока нет. Будут ли снижены в России ставки социальных платежей для малого и среднего бизнеса? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Предельный рост в России в 2011 году тарифов на электроэнергию для конечных потребителей был еще в прошлом году определен правительством в 15%, но в ряде регионов их рост с начала года уже составил 30-40%. В конечной цене электроэнергии, отмечают эксперты, примерно половину составляют затраты энергокомпаний на ее производство, а другую – затраты на транспортировку электроэнергии от производителя до конкретного потребителя. В затратах на производство заложены не только, например, растущие цены на топливо, в первую очередь на газ, так как более 40% всей электроэнергии в России производится на тепловых газовых станциях. В них закладываются и расходы энергокомпаний на собственное развитие, которые должны окупаться. С другой стороны, большинство сетевых компаний в энергетике России с 1 января 2011 года перешли на новую методику тарифообразования, что, по экспертным оценкам, тут же привело к расширению именно транспортной составляющей в конечной цене электроэнергии на 20% и более. Из Москвы аналитик по электроэнергетике банка ВТБ «Капитал» Дмитрий Скрябин.
Мне кажется, что за последние несколько месяцев, особенно начиная с начала года, все-таки большее влияние оказал рост цен производителей электроэнергии. Цены на свободном рынке электроэнергии выросли год к году почти на 30% в рублях. Плюс с января 2011 года произошла последняя стадия либерализации рынка, когда еще больше электроэнергии стало продаваться по свободным ценам. То есть выручка все-таки генераторов, а точнее рост выручки генераторов, больше влияния оказал на рост тарифов, нежели сетевая составляющая.
Помимо изменений транспортной составляющей в конечной цене на электроэнергию, проявились и некоторые региональные факторы, которые могли дать не меньший, хотя и однократный эффект, отмечает аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Ирина Филатова.
Во-первых, отметим, что регион со значительным ростом тарифов немного, порядка, может быть, 18-20%. Соответственно, речь не идет о всей территории России. И в большинстве из этих регионов скачок тарифов в 2011 году обусловлен переводом сетевых компаний на новую систему тарифного регулирования, что, естественно, является одномоментным фактором. Плюс по нескольким регионам у потребителей в 2010 году были определенные льготы на оплату электроэнергии, которых нет в 2011 году. Соответственно, в течение этого года, естественно, никакого повышения дальнейшего тарифов не будет. И в 2012 году мы также не ждем больших скачков, учитывая, что все сети уже перешли на тарифное регулирование, и какие-то возможные льготы, скорее всего, либо не будут отменяться, либо уже отменены.
В начале недели руководители сразу нескольких крупных энергетических компаний, работающих в России и вкладывающих в модернизацию своих производств немалые средства, направили письмо премьер-министру Владимиру Путину, в котором выражается озабоченность некоторыми мерами, за счет которых правительство пытается сдерживать рост тарифов на электроэнергию. В предвыборный год какие, тем не менее, возможны компромиссы, на ваш взгляд, имея в виду интересы инвесторов и потребителей? Дмитрий Скрябин, банк ВТБ.
Всегда есть компромисс, конечно, всегда есть выход. Чего боятся инвесторы? То, что глобальные, долгосрочные правила игры могут быть изменены. И то, что мы обещали там несколько лет назад, и то, что там выполнялось в последнее время, это все может быть перечеркнуто. То есть важно, чтобы правительство, покупая время сейчас в предвыборный год, ограничилось какими-то небольшими изменениями, сдерживанием тарифов, но в рамках существующих правил, а не ставила крест на всей истории.
Ирина Филатова, компания «Брокер Кредит Сервис».
Мы предполагаем, что такие компромиссы, безусловно, можно найти. Прежде всего, это так называемое сглаживание тарифов сетевых компаний, согласно которым определенная выручка выручка будет получена компаниями не в течение 3 лет, а в течение 5 лет, что приведет к снижению роста тарифа. И второй вариант – это возможное большее повышение тарифов для генерации, например, в последующие годы, например, 2013.
С 1 января 2011 года в России вся электроэнергия для промышленных потребителей продается уже по свободным ценам. Тарифы для населения по планам еще несколько лет будут по-прежнему регулироваться государством.
Первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов в четверг провел совещание по проблемам развития Московского авиационного узла. Как сообщает газета «Коммерсант», в основном дискуссия свелась к теме возможного изменения места базирования крупнейшего российского авиаперевозчика компании «Аэрофлот» Шереметьево на Домодедово. Передислокация «Аэрофлота», согласно планам его руководства, может состояться только после строительства в Домодедово 3-й взлетно-посадочной полосы. Летом 2010 года аналогичный проект был разработан для государственного Шереметьево, однако его конкуренты все-таки отстояли, по крайней мере, бюджетное финансирование проведения проектных работ. Возможный уход «Аэрофлота» из нынешнего аэропорта базирования, где он в том числе является контролирующим владельцем терминала «Д», станет не самым приятным событием для Шереметьево. Однако уже с 15 апреля аэропорт и его пассажиры столкнутся еще с одной проблемой, связанной с временным переводом туда из Внуково правительственного авиаотряда. Говорит главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий.
Дело в том, что по существующим нормам обеспечения безопасности правительственных полетов, там существует довольно существенное требование на закрытие воздушного пространства перед вылетом самолета и после вылета этого самолета. На мой взгляд, это довольно вообще старая норма, и вполне возможно, что было бы гораздо логичнее ее пересмотреть. Но тем не менее, в силу вот этой нормы, любой твиттерный рейс, да, который по этим правилам производится, он приведет к тому, что аэропорт на заметное время, да, ну то есть это, грубо говоря, десятки минут, это очень много для аэропорта, он закрывается.
Уже сейчас авиакомпании, выполняющие рейсы из аэропорта Шереметьево, приступили к вынужденной корректировке своих планов полетов на предстоящие летние месяцы. О точных изменениях в их расписаниях пока не объявлено, но они, по мнению экспертов, безусловно будут. Генеральный директор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак.
Ну, это, несомненно, осложнит работу аэропорта, но, я думаю, не принципиально. Складывается впечатление, что, скорее всего, оттуда уберут большую часть чартеров, а все остальное, ну, я не думаю, что как-то будет сильно подвержено. Внуково вполне эффективно, так сказать, справлялась с этой задачей. Я думаю, что передача этого опыта, если произойдет более-менее эффективно, то и Шереметьево справится.
В том, что перевод правительственных авиарейсов в Шереметьево заставит потесниться базирующиеся там авиакомпании, уверен и Алексей Синицкий. В этих условиях, по его словам, пострадают и рядовые пассажиры, пользующиеся этим аэропортом.
Это приводит к двум последствиям. Во-первых, мы в целом снижаем пропускную способность аэропорта, потому что в это время он фактически не работает, а обслуживает всего-навсего один рейс. А второе, те авиакомпании, которые летают по расписанию и попадают на такую вот, ну, как вот дорогу перегородили, да, то же самое. У них происходит сбой в расписании. То есть, с одной стороны, надо разгружать аэропорт. Можно там, например, переводить чартеры на ночное время, когда, ну, скорее всего, правительственный отряд летать не будет. В общем, хочется надеяться. И второе, это... Если у каких-то авиакомпаний есть возможность перейти в другой аэропорт, но это, понимаете, не так легко сделать.
Уже сейчас, как пишет та же газета «Коммерсант», некоторые авиакомпании, базирующиеся в Шереметьево, приняли решение о переводе части своих рейсов в аэропорт Домодедово. Вероятно, что после отмены спецрежима они вернут их обратно. Однако планы «Аэрофлота», уже обсуждаемые в правительстве, куда более глобальны. Борис Рыбак продолжает.
«Аэрофлот» – авиакомпания влиятельная. Правительство внимательно смотрит за тем, как он развивается. Планы нового менеджмента «Аэрофлота» грандиозные. Мы все слышали заявление о том, что эта авиакомпания должна стать одним из европейских лидеров в какой-то исторически обозримой перспективе. Правительство передало активы «Аэрофлоту» 6 других авиакомпаний, где есть государственная доля. Ну, по-честному говоря, все вопросы стратегического развития «Аэрофлота» действительно решаются на самом высоком уровне.
Главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий уверен, что с точки зрения перспектив развития аэропорт Домодедово находится в более выигрышном положении, чем Шереметьево. Однако возможная передислокация туда Аэрофлота, по его словам, будет непростой.
Это сложный такой вопрос, то есть как бы в каком-то смысле глобальном, да, может быть, там Аэрофлоту было бы лучше, в принципе, базироваться в Домодедово. Но, с другой стороны, такой переход, он чрезвычайно сложный, дорогой, связан с огромным количеством факторов. Дело в том, что вообще аэропорты по разные стороны от Москвы находятся. Трансаэро, имея в какое-то время там гораздо меньшие масштабы, перебазируясь, у них были довольно большие, существенные, например, проблемы с персоналом, это половину, если не больше, сотрудников придется брать других, потому что люди не смогут просто ездить на работу.
Схожая точка зрения и у генерального директора компании «Инфомост» Бориса Рыбака. Кроме того, он уверен, что вопрос о будущем месте базирования Аэрофлота сейчас находится лишь в самом начале обсуждения.
В какой-то перспективе пока говорить рано. Насколько я понимаю, это идея и в самой начальной фазе, что ли, рассмотрения, обсуждения. Но вообще, авиакомпания переходит из аэропорта в аэропорт, ничего здесь сверхъестественного нет. Хотя логистически этот процесс довольно сложный. Возможно, с другой стороны, что менеджмент Аэрофлота пытается воздействовать на менеджмент Шереметьево, с которым, как известно, отношения не очень складываются. Но пока, как мне кажется, это все еще в таком очень-очень зачаточном состоянии.
В четверг на заседании правительственной комиссии, как сообщает газета «Коммерсант», никаких принципиальных решений по поводу идей Аэрофлота принято не было. Ожидается, что обсуждение этой темы, как и других вопросов развития московского авиаузла, будет продолжено в марте уже при участии премьера Владимира Путина.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Почему китайский юань имеет все шансы стать уже вскоре мировой резервной валютой, а у валют других крупных развивающихся стран таких шансов пока нет? Будут ли снижены в России ставки социальных платежей для малого и среднего бизнеса? Правительство Китая сообщило в четверг, что в феврале объем импорта в страну на 7% превысил объем китайского экспорта. Таким образом, отрицательное сальдо внешней торговли страны за месяц оказалось максимальным за последние 7 лет. Впрочем, власти объясняют это прежде всего целой неделей выходных в стране в связи с традиционным празднованием Нового года по лунному календарю. Тем не менее, общий объем внешней торговли Китая увеличился к уровню февраля прошлого года почти на 11%. И составил 200 миллиардов долларов. Для сравнения, это в 4,5 раза больше внешнеторгового оборота России в январе, более поздних данных пока нет, который, по сообщению Федеральной таможенной службы, составил 45 миллиардов долларов. Огромные объемы внешней торговли Китая являются одной из главных составляющих превращения китайского юаня в одну из мировых резервных валют. О такой перспективе заявил недели ранее один из руководителей Народного банка Китая. Но интересно, должна ли китайская валюта стать сначала свободно конвертируемой? Наш собеседник – сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Свободно конвертируемая валюта и мировая резервная валюта лишь отчасти совпадают. Свободно конвертируемая валюта означает, что все финансовые инструменты, деноминированные в данной валюте, могут свободно продаваться и покупаться на внутренних и на внешних рынках. Капитал может спокойно вывозиться, капитал может ввозиться в неограниченном количестве. Такой валютой юань в ближайшие 5 лет, а может быть и дальше, не будет, просто потому, что очень высокий спрос на китайские активы, и очень много возят долларов, евро, йен в Китае. Из-за этого, когда курс юаня привязан к доллару, то может возникнуть инфляция от большого притока капиталов. Поэтому это будет ограничено.
То есть фактически ограничивать превращение национальной валюты в свободно конвертируемую, но не в мировую. Резервная.
Мировая резервная валюта – это в значительной степени другое явление. Мировая резервная валюта – это валюта, которая отличается огромным объемом торговли, то есть она всем нужна, страна является огромным торговым партнером. Второе – это валюта, в которой уже, потому что производятся расчеты, производится и счет ценности товаров, так же, как все оценивается в долларах в большинстве стран. И третье, это валюта стабильная, не ожидается, что будет инфляция, что она потеряет в цене, что будут очень большие колебания курса валют. Валюта должна быть ликвидной, То есть глубина финансового рынка должна быть такова, что все финансовые инструменты, которыми владеют граждане другой страны, оцененные в данной валюте, могут свободно продаваться и покупаться. Скажем, государственные облигации, корпоративные облигации, акции и так далее. Китай сейчас к этому идет. Начиная с лета 2009 года, в Китае произошли валютные реформы, которые как раз ведут к тому, что юань постепенно будет превращаться в мировую резервную валюту, не будучи даже в длительной перспективе свободно конвертируемой валютой.
В начале марта Народный банк Китая, то есть Центральный банк страны, заявил, что уже в этом году китайские экспортеры и импортеры смогут перейти на расчеты в юанях со своими зарубежными торговыми партнерами. Насколько это меняет действующую систему расчетов?
Все расчеты по экспорту и импорту между Китаем и всеми торговыми партнерами производились в долларах. Все, кто покупал китайские товары, должны были во всех странах покупать доллары и расплачиваться с китайцами в долларах. Сейчас в значительной степени этой операции уже производится в юанях, скажем, в Индии. В Малайзии, в части Таиланда, в части Пакистана юань фактически уже является второй валютой, используемой всеми. В Камбодже и в Монголии юань фактически является уже главной валютой. То есть китайский юань уже сейчас является резервной валютой в небольшом регионе, окружающем Китай. По мере того, как Китай становится крупнейшим торговым партнером различных стран, эти страны переходят на юань. И все страны, которые торгуют с Китаем, им тоже выгодно избежать перевод всего в третью валюту, то есть в доллар. И они тоже заинтересованы производить торговлю в юане.
Если иметь в виду многие изменения в китайской финансовой политике за последний год-два, то они во многом являют собой постепенную отмену мер валютного контроля и валютного регулирования, которые в других крупных развивающихся странах, и в России в том числе, давно отменены или почти отменены. Однако только в случае Китая эксперты по мировой экономике говорят об этих изменениях как о крупных шагах к становлению национальной валюты мировой резервной.
Здесь парадокс заключается в том, что если какая-то валюта не является важной в мировой торговле и мировом финансовом обороте, то свободна ли она, конвертируема ли она, это абсолютно ни для кого не имеет значения. Вспомним снова характеристики мировой резервной валюты. Это огромный объем торговли, поэтому всем выгодно торговать в этой валюте, расплачиваться, покупать и продавать, не прибегая к валюте третьих стран, то есть к доллару. Все торговые партнеры, крупные, Индия, Китай, Европа, Китай, могут производить операции в юане. В рублях такие операции не производятся, потому что Россия экспортирует природные ресурсы, которые на всех мировых рынках деноминированы в долларах, а другого экспорта практически у России нет, и поэтому является российская валюта конвертируемая или нет, реально никого, кроме очень небольшого числа операторов рынка, не интересует.
Еще в прошлом году Китай впервые разрешил двум зарубежным компаниям, ими стали американские «Макдональдс» и «Катерпиллар», разместить на рынке в Гонконге собственные облигации, номинированные в юанях, для финансирования собственных же проектов в Китае. Это к разговору о глубине финансового рынка. Кроме того, подразделением Коммерческого банка Китая в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе было впервые разрешено открывать вклады в юанях. Расчет, видимо, делается на то, что такие накопления по мере нынешнего роста курса юаня к доллару будут становиться все более выгодными.
Китай, благодаря новой финансовой политике, выпускает ликвидные финансовые инструменты, и когда появляется ликвидный рынок, глубокий рынок финансовых инструментов, данная валюта становится привлекательным средством сбережения для очень многих стран. И третье – это стабильность валюты. Значит, российский рубль не является средством сбережения ни для кого. Ну и стабильность российской валюты тоже далеко не гарантирована. Зависит очень сильно от мировых цен на природные ресурсы. Тогда как стабильность китайской валюты, во всяком случае, гарантирована от девальвации. Китайская валюта будет расти только вверх, падать она не будет, поэтому, естественно, выгодно держать сбережения в юанях. Вот объемы китайской торговли, экспорта и импорта, объемы финансовых операций, которые сейчас нарастают, и стабильность и надежность китайской валюты приводят к тому, что она будет мировой резервной валютой.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Повышение с начала нынешнего года обязательных страховых взносов в государственные фонды заставляет российские компании, прежде всего мелкие и средние, искать способы выживания. Как признают правительственные чиновники, около 50% местного малого бизнеса могут просто уйти в теневую экономику. Другие же предприниматели срочно меняют прописку, перенося регистрацию и производство в менее затратный с налоговой точки зрения соседний Казахстан, который является партнером России по таможенному союзу. По данным Министерства финансов, в 2008 году общая налоговая нагрузка на экономику в России составляла от 35 до 36% ВВП, и в следующие два года на фоне кризиса она сократилась до 31%. Впрочем, в 2011 году, как подсчитал глава Министерства финансов Алексей Кудрин, общее налоговое бремя в стране вновь вырастет на 2% ВВП, прежде всего за счет увеличения отчислений работодателей, фонды пенсионного, медицинского и социального страхования. Против такого решения весь минувший год протестовало, хотя и безуспешно, все российское бизнес-сообщество. Говорит глава государственного Сбербанка Герман Греф.
Мы так долго гордились тем, что у нас очень либеральная система налогообложения малого бизнеса, и мы сегодня так резко поднимаем ставку налогообложения малого бизнеса, в то же самое время пытаясь создавать рабочие места, а источником рабочих мест является в первую очередь малый бизнес, то мы должны очень четко себе представлять, что шипение со стороны малого бизнеса мы получим в виде ухода из открытого сектора экономики в теневой.
Схожая оценка решения правительства и у президента Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергея Борисова.
Это шок для малого бизнеса. Это массовая или ликвидация, или уход в тень.
Однако правительственные чиновники, признавая потенциальный вред, который может нанести экономическому росту повышение налогов, считали этот процесс неизбежным из-за увеличения бюджетных обязательств государства. Глава Министерства финансов Алексей Кудрин, например, был готов согласиться с неизменностью ставки страховых взносов лишь в случае отказа от практики предоставления налоговых льгот тем или иным представителям бизнеса.
Льготы не позволяют достигнуть того эффекта, который планируется при введении этих льгот. Льготы создают неравенство хозяйствующих субъектов и агентов. Это еще хуже, когда идет речь об одной отрасли, когда предприятия в свободных зонах с высокими льготами конкурируют с такими же предприятиями в других регионах и вне свободных зон. Я думаю, что если нам нужно пройти уменьшение дефицита на 4,6% ВВП, то отмена всех льгот позволило бы без повышения ставок решить эту проблему. То есть у нас в стране, я думаю, примерно льготы захватывают больше 5% ВВП.
Так или иначе, но дискуссия о дальнейшей налоговой политике государства, начатая во второй половине минувшего года, до сих пор не закончена. Какой она должна быть для руководителя Сбербанка Германа Грефа, например, более чем понятно.
Правительство должно ответить на один простой вопрос. Что является основным? Если основным является долгосрочность и устойчивость экономического роста, неизбежно следует за этим невозможность дальнейшего поднятия налоговых ставок и даже более того должен быть тренд на снижение налоговой нагрузки.
Схожего мнения придерживается и помощник президента Аркадий Дворкович, обещающий, по крайней мере, продолжить обсуждение возможного снижения налогов. Однако для Министерства финансов, отвечающего за сбалансированность федерального бюджета, это решение далеко не так очевидно. В конце декабря заместитель министра Сергей Шаталов, например, заявил, что без очередного повышения налоговой нагрузки государство не сможет найти деньги на выполнение новых обязательств, таких как программа вооружений, зимняя Олимпиада 2014 года или чемпионат мира по футболу 2018. Говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Мы действительно в последнее время принимали неподъемные для нас обязательства, которые, по моему мнению, ничем кроме популизма не были обоснованы. Фактически мы загоняем нашу экономику в угол. Отчасти уже загнали и продолжаем это делать. Это, во-первых, резкое повышение пенсий, которое мы провели в разгар кризиса. Сейчас, как известно, все страны избавляются от своих пенсионных обязательств. Ну, по крайней мере, сокращают их. Мы единственная страна, которая резко увеличила, наоборот, пенсионные обязательства.
По большому счету, как считают эксперты, правительство уже сегодня стоит перед выбором – либо соглашаться с дальнейшим повышением налоговой нагрузки на экономику, либо сокращать расходы бюджета. Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев не сомневается, по какому пути оно пойдет.
Мне трудно представить, когда обязательства взяты, что можно будет отказаться от этих обязательств. Это уже политически невозможно. Это, в общем-то, было понятно, когда брались эти явно завышенные социальные обязательства, явно непросчитанные обязательства, которые в большей степени, я считаю, для удовлетворения амбиций по проведению разного рода спортивных мероприятий. То есть обязательства, что называется, кровь из носа будут выполняться. А это значит, что снизить расходы вряд ли здесь получится.
Еще в декабре минувшего года премьер Владимир Путин поручил своим подчиненным к началу марта договориться о решении проблемы страховых взносов. Однако компромисс по-прежнему не найден. Министерство экономического развития вроде бы не против вернуть малому бизнесу прежнюю суммарную ставку в 14%. Однако Министерство финансов готово согласиться с этим лишь при условии, что будут найдены источники возмещения выпадающих бюджетных доходов.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Синицкий. Всего вам доброго. Отсвели.